Привет, ребята, это Илья Якимсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную», и сегодня я с вами снова из Тбилиси, меня зовут Илья, это мой подкаст, Илья – это я в названии, вселенная – это все, что меня окружает, в общем, я и я в том числе, вы в том числе, и я занимаюсь активным разрушением этого, потому что все, что происходит вокруг меня, мне более-менее не нравится. И я пытаюсь из этого собрать какую-то другую жизнь, в которой я смогу жить, надеюсь, какие-то вещи, которые я замечаю или с которыми я работаю, буду хоть немного интересной для вас. В общем, смотрите, сейчас я записываю подкаст из Тбилиси, потому что я уехал из России, потому что Россия перестала соответствовать моим ценностям. В частности, главная моя ценность – это жизнь. То есть я ставлю жизнь человека выше любых каких-то благ. Вторая моя ценность – это способность говорить важные для меня вещи вслух, не опасаясь преследования. И третья вещь, которую я считаю, что свобода человека важнее гораздо, чем все остальные его атрибуты, в любом смысле этого слова. Поэтому, как вы понимаете, корабль жизни России пошел в одну сторону, я, как мне часто пишут, как крыса убежал с корабля, на котором и плавает. Пиздуйте, ребят, блядь, если корабль тонет, вам не обязательно с ним тонуть. Ну, просто потому что это, во-первых, корабль, который вам говорят ваш, во-вторых, вам продают вот эту вот идею под названием «мы вместе», значит, вот это нет. Там, к сожалению, современная Россия устроена так, что все в основном воруют, и воруют в том числе те деньги, которые вы сдаете на укрепление общественных институтов, и давно. Вот, и, ну, вот, не вижу смысла за воров вступаться. Я не настолько ауе господин, чтобы куда-то, зачем-то, куда-то делать. В общем, я сейчас здесь, в Тбилиси. В Тбилиси неплохо, но, как обычно, опять начались какие-то штуки, которые, к сожалению, меня печалят. Как и везде, в Тбилиси стоит жить тихо. Ну, то есть ты приехал, спокойно, тихо работаешь, спокойно, тихо деньги крутятся и все такое. Как только начинаешь думать о жизни, понимаешь, что надо, в общем-то, уезжать. Сейчас, например, не пустили в страну женщину, по-моему, которая отвечала за один из фондов. Вот. Мне нужно готовиться, конечно, к подкастам. Я каждый раз думаю, я вот сяду сейчас, скажу какие-то очень важные вещи, которые запомнил. Выясняется, что я не просто не запомнил, а не запомнил вообще ничего. Вот. Короче, Ане Ривиной не разрешили въезд в Грузию. Она живет в Тбилиси последние месяцы, и ей не разрешили опять въезд, я так понимаю, ей ВНЖ тоже не дали, все такое. Но для меня это явный значок, потому что ее включили в иные агенты, насилию нет. По-моему, они боролись с домашним насилием. Естественно, насилие – это основной момент, продвигающийся сейчас в России, что насилие – это супер кайфная идея, то есть бить других, убивать людей, умирать самому – это самое интересное, что может быть в жизни у человека. Я это часто встречаю везде. Поэтому, ну, естественно, это, вот это как конкретно не совпадает. Вообще, основная проблема Грузии – вот по сравнению со всеми ее достоинствами, что она все-таки близко к России. Немного достоинства того, что она близко к России, но и вот этот недостаток того, что она начинает, продолжает жить по российскому укладу. То есть как бы тут что ни говорили, что бы не было написано на стенах в Грузии, по факту все вот, что в России приняли, то Грузия и соблюдает. Вот сейчас не пустили эту женщину, которая там насилию нет, она уехала в Израиль. Для меня это означает, что в любой момент человек, который говорит что-то супротив общей линии российского правительства, могут не пустить в Грузию, потому что выбор Грузии. Не могу, у меня нет эмоций по отношению к Грузии с этой стороны, у меня есть думки, что делать. Вот. Это вот такие последние новости, с которыми я обращаюсь, которые я вижу. Ну, здесь так. В остальном, конечно, Грузия прекрасное государство. Если бы не эта херота, то вот было бы в ней все отлично. Я думаю, что она могла бы даже больше развиваться, быть каким-то кластером IT, но пока она пропускает товары и деньги России, естественно, ей не досуг развиваться самой. Она, по сути дела, коридор для денег и товаров, опять же, и для людей. Вот. Но это приносит огромные плоды, как я понял, поэтому развивать это долго и нудно, а получать деньги прямо сейчас весело, прикольно и богато. Ну, не всем, как обычно, естественно. Вот. Так и живу, наблюдаю все в окно, сижу дома и последнюю неделю болел. Пока болел, получил какое-то пространство для размышлений, потому что на работе на меня много село, и я пытался как-то совладать с объемом новой информации, какими-то делами. В результате, как обычно, загнал себя и очень много думал. Думал о следующем, мне мой психолог, и я пытаюсь справиться со своими разными демонами, рассказал там про критика, и я, в принципе, начал наблюдать за собой и понял, что я в жизни очень сильно себя критикую. Не просто сильно, а постоянно и по любому поводу. И это не то, чтобы критика такая, ну, типа, это правильно или неправильно, а это критика какая-то, ну, прям накатывающая такая, что там я занимаюсь чем-нибудь, и я... Там, ой, ты не тем занимаешься, ой, ты не так занимаешься, ой, это не с той ста результат, а вот другие люди, а вот мир вообще устроен не так, и на самом деле то, и на самом деле все, в результате я ничем не могу заниматься, я просто беру и сам себя, ну, буквально задавливаю. Хорошо, подумал я. И я начал читать книгу, мне дали книгу по ТСР, там... В основном описано о том, как из детства, но мне как-то не в прикол думать про из детства. Мне 45 лет, и если это из детства тянется, то, ну, с этим, ну, мне уже самому надо справляться. То есть мне, я не могу как-то о чем-то думать про своих родителей, я с ними не живу 25 лет. За 25 лет можно было бы с чем-то разобраться, правда? Вот, какие 25 с 18? Уже больше, около 30 лет я не живу с родителями. И вся эта своя жизнь, она, естественно, там какие-то эффекты, все такое, но мне кажется, что такие же вещи, которые... Ну, просто отношение людей к тебе, оно могло дать какие-то дополнительные плоды, твоя, ну, какая-то позитивная кому-то настрой или какие-то ожидания. В общем, мне кажется, что картина, когда там в основном говорят про родителей в этой книге, которую я читаю, и там вот, ну, откуда это берется все. Там какие-то моменты, которые я видел потом в жизни. Потому что, как бы ты ни был, ты приходишь, в принципе, из семьи в семью. То есть не бывает такого, что ты пришел, и там 100 тысяч человек, у тебя с каждым контакт. Нет, ты постоянно работаешь там, ну, в группе 10, 15, 20 человек там. Ну, 30, ну, 300. Вот, и из этих 300 ты тоже общаешься в основном с детью 15 в основном, ну, с 30, вот, это твой маленький круг общения. Этот круг общения, он тоже как-то организован, он тоже может быть какой-то группой, напоминает, ну, просто группа человек с отношениями. И вот этот внутренний критик, его там пишут, тоже подпитывают, его выращивают, на него настраиваются, в результате у тебя в голове какой-то второй человек. Ну, представляете, меня здесь двое, меня сейчас много здесь, я един в трех символах. Вот. Во многих. Один из них критик, который, ну, он может приносить пользу, а может приносить не пользу, как любой человек, да. И вот он бывает такой настойчивый очень, как и в моем случае. То есть он приходит и все такое. Здесь еще есть момент, что временами ты получаешь какое-то признание со стороны, и этот критик балансирует с каким бы он там хорошим, плохим не был, потому что ты можешь ему показать, вот смотри и нахер иди. Вот. И он там успокаивается. Но практика показывает, и сейчас моя практика показала мне, что я во многих случаях остался одинок достаточно в каких-то своих действиях, желаниях, эмоциях. И этот внутренний критик, он как бы развернулся. Ему там хорошо. Плюс снаружи я в основном получаю негативные комменты. Если, ну, сейчас быть русским печально по отношению ко многим параметрам. И очень, ну, это еда для многих людей психологическая, как я понял. Потому что ни день я читаю, ну, в интернете, не знаю зачем, разные комментарии, почему я русский человек плохой. Вот. Очень много доводов, очень много вещей. И очень мало о том, что я, в общем-то, веду себя нормально. Вот, и что я делаю с этим критиком? Я подумал, что если этот критик – это тоже я, ну, он я, то я могу себя посылать нахер. И я могу себя посылать нахер с осознанием, что именно я посылаю нахер. И последнюю неделю я пытался... Каждый раз, когда этот критик включался, и я начинал про себя думать, ой, не тем занимаюсь, лучше тем, а лучше по-другому, а лучше вот так, а лучше сяк, я говорил, иди в пизду. Вот, это мой способ на этой неделе работать с внутренним критиком. Он называется «Посылание в пизду». Вот. И знаете, что работает? По крайней мере, я начал отсекать. Так, пошел в пизду. Он, ну, я сам себе говорю, вот, это плохо. Я такой, да пошел в пизду, блядь. Это как-то. Это не хорошо, не плохо. Это просто как-то. Я с этим работаю. Вот. И главное не спорить. Главное сказать, так, этот разговор отсекли. Просто вот этот разговор, блядь, не будет произведен. Мы не будем давать оценку. Мы сделаем просто это как так можем, с максимальным качеством, которое получится прямо сейчас, и все, все, больше никак не будет. Ну, и меня подпустило, то есть я 2 дня поделал это упражнение, и понял, что на 3-й день я, например, нормально заснул. То есть это первый раз, то есть у меня спала какая-то штука, я там гораздо раньше, чем обычно, лег. Но это не стабильное состояние, нужно еще работать над режимом, но стало гораздо лучше. То есть у меня как-то сработало. Не знаю, долговременный ли эффект, я понимаю, практика, я понимаю, минимум 3 месяца нужно посылать своего критика внешнего в пизду для того, чтобы он действительно начал туда ходить сам или не возвращался. Но он мне нужен для того, чтобы понимать, хорошо ли я и плохо делаю, но он мне не нужен в навязчивом состоянии, вот в таком. Как это регулировать? Непонятно, читаю книгу дальше по этим самым ПТСР-состояниям. Вот. Знаете, для меня наибольшее смущение было в том, что когда я стал родителем, для меня стали понятны вот эти все книги про именно про отношение к родителям, потому что как родитель ты тупой, особенно в начале, и ты просто берешь те схемы, с которыми тебе дали родители, они тебя как-то воспитали. И у тебя кроме них ничего нет. У меня по этому поводу есть бит вот в концерте «Домашняя дичь». И ты просто не знаешь те паттерны, и ты понимаешь, что твои родители тоже не совсем делают. Чтобы уметь делать какое-то дело, тебе надо научиться. Но никто тебя не учит быть взрослым. Вообще никто. Ты просто продираешься через что-то, и поскольку я первый ребенок в семье, на мне были отточены какие-то паттерны. Это я понимаю. И винить здесь бесполезно. То есть если ты направляешь эту энергию на что-то там, куда-то, и мне стыдно больше того. То есть я не особо хочу, мои родители отличные люди, очень деликатные, я их обожаю. Сейчас у нас отличные отношения по всем фронтам. И проваливаться в это вот прошлое воспоминание мне было настолько некомфортно, но выяснилось, надо, потому что там некоторые паттерны идут оттуда, и нужно понимать, что это паттерны, а не поведение. То есть это просто то, что у тебя есть, твой арсенал. Вот какой-то психологический, ты к этому так-то относишься, на это так-то реагируешь, и это вот не животное твое, это общественно данное. Просто ты по-другому не можешь, ты так вот приспособился к жизни. Что-то полезное, что-то нет, опять же, в контексте полезное нет, вот у меня внутренний критик высокий, потому что ко мне там были какие-то высокие требования. Это то есть, ну вот, как правильно жить с мужчиной? Давайте поговорим, как правильно жить с мужчиной. Вот существует там, я читал дохера женских каких-то форумов. Вот вы понимаете, я вам объясню. Кормить и хвалить. Кормить и хвалить. Кормить и хвалить. Ой, а вот так, не-не-не. Кормить и хвалить. Вот, вот, все. Рецепт очень хорошей жизни с мужчиной. Я больше того, кормить и хвалить – очень хороший рецепт жизни и с женщиной. Кормишь и хвалишь. Кормишь и хвалишь. Вот, вот, вот делаешь просто 2 вещи, делаешь их искренне, делаешь их с удовольствием. И человек, который живет с тобой, расцветает. Но очень важный момент, то, что ты кормишь и хвалишь, и себя в том числе. То есть нужно буквально временами выходить на 3-ю позицию и думать, а вот ты себя хвалишь, а ты себя кормишь. И вот это кормление, это, естественно, все блага, которые ты сам себе делаешь. Люди называют это здоровым эгоизмом. Я на здоровом эгоизме прожил очень многое время и до сих пор это делаю. И вот сейчас у меня с ним проблемы, потому что я немножко потерял нить в этом здоровом, потому что мне мой эгоизм выплачивали деньгами в последнее время. Вся моя карьера шла отлично, но деньги, они не совсем эквивалентны моральному какому-то признанию или моральным вещам, в которых ты участвуешь. Вот, к сожалению, это вот та часть, которая хвалить. То есть кормить у меня хорошо, схвалить проблемы. Вот с этим настраиваю. это не мой концепт, и он не единственный, и это не единственные слова, которые можно одобрить, но вот поймите правильно мою позицию, с чем я пытаюсь разобраться сейчас. То есть я пытаюсь свести к очень простым вещам, кормить и хвалить. И если кто-то приходит ко мне и говорит, ты меня кормишь? Нет. Хвалишь? Нет. Нахуй пошел. Вот что я называю это таким образом. Это не ограничение, я не пытаюсь вести себя так по отношению к другим людям, потому что я понял, что это ограничение, ну, в принципе, не нужно. Есть понятие, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так вот, я не хочу, чтобы весь мир мне был что-то должен. Я просто даю в мир что-то, даю себе что-то, забочусь в первую очередь о себе, вокруг меня тоже люди улыбаются, которые мне дороги, ну вот из-за этого идет какой-то позитивный поток. Вот так вот я пытаюсь что-то сделать со своим небольшим миром, в котором оказался. Плоды какие-то есть, даже на коротком расстоянии, но это надо делать. У меня тоже есть проблемы, я что-то делаю немного. То есть я что-то сделал, о, эффект, и убежал от этого, а потом снова это возвращается. Вот я не хочу, чтобы это возвращалось, я действую сейчас последовательно, поступательно. Ну, какие-то побочные эффекты тоже дали, я не испытываю уже такой потребности играть в компьютерные игры сейчас и не испытываю потребности в каких-то даже комментах перестал гораздо меньше читать. Мне нужно просто сократить еще поток негатива, который идет из разных сторон, и все будет попроще. Второй момент. Опять начался вот, ну, на меня давление, и я читаю много там сообщений по поводу того, что ну, ни один человек не должен отвечать за все, что происходит в России, точнее, один должен. Вот есть один человек, на котором вся вина лежит, Путин его фамилия. Вот, за все, вообще за все. Это нормально, это responsibility называется. Если ты решил чем-то управлять, ты берешь на себя больше обязанностей. А если ты говоришь, я беру на себя все, отвечаю всем. Я просто не хочу брать на себя ни капли ответственности за то, что происходит в России, просто потому что это снимет с Путина немножечко. То есть что-то... А я не хочу, чтобы с него что-то снималось. Нет, нет, нет. Ты забирал, ты мне объяснял всю жизнь, что ты лучше меня все знаешь, вот лучше сам всех и ешь говно. Я здесь, ты там. Я здесь, ты там. Вот. Я специально уехал, чтобы вообще не принимать никакого участия, но не принимать участия не могу, потому что это, кстати, относится к внутреннему критику моему, которого тоже подзаводит эта тема. Потому что каждый человек, который ко мне обращается сейчас публично с вкладыванием какого-то смысла в термин «ты русский», люди хотели бы, чтобы я умер. Я хотел, чтобы я умер либо за ту сторону, то есть воюю за Путина, либо за эту сторону, воюю против Путина. Каким-то образом либо пойти сражаясь против России, либо там побежав, не знаю, с факелом на Кремль. В общем, третьего пути мне не предлагает никто, потому что для всех очень интересно, в первую очередь, чтобы я страдал, потому что я вот русский. У меня своя маленькая жизнь, вот, и я всю жизнь понимаю и оцениваю, что за меня особо никто не вписывался, когда это не было. То есть, ну, в том смысле, знаете, основное требование к людям, кому ты там нужен, а кому я где нужен был, вот, никому, нигде, все, что я сделал в своей жизни, было не по чьей-то просьбе, скорее, почему-то по желанию, мои родители пожелали мне успеха в жизни, когда меня выпускали из школы, мне сказали, успеха в жизни, Илья, когда меня выпускали из института, сказали, блядь, ты кто вообще такой, ну, на тебе диплом, иди нахер отсюда, вот такой у меня был выпуск, и каждый раз, когда я туда приходил, я просто делал чуть больше других и попадал в ситуации из-за своего характера, где мне приходилось делать больше других, потому что у меня говно характер. Вот. Из-за этого получились какие-то действия. Там свой бизнес, стендап, вот эта вот движуха заварилась особым образом. В семье у меня какие-то отношения не самые обычные, которые есть у людей, но вместе с тем они как-то сформировали мою жизнь. И я всю жизнь ходил из этих пожеланий, и сейчас мне все желают сдохнуть. Это я как-то нивелирую, потому что не первый раз. Вот. А с другой стороны, я думаю, что шли бы и те, и другие в пизду. Вот просто и те люди, которые за ту сторону умереть, вообще все люди, которые хотят, чтобы я сдох, нет. Нет, мне нравится быть крысой. То есть, когда мне пишут, ах, ты крыса сбежал, я такой, да, да, слава богу, я не капитан корабля, который тонет. Мне не нужно убивать себя, потому что я знаю, что не получу никакой больше работы. У меня есть шансы. Я долгое время тренировался быть крысой. Я тренировался быть человеком, который умеет найти себе еду, занятия и обслужить себя в любой дыре. Буквально. Мне пишут люди в комментариях, а чем ты там будешь заниматься? Да найду. Найду, ребят. Найду. Устроюсь, сяду, пойду налево туда, все такое. Я профессиональная крыса. Я окей, я сам с собой замечательно общаюсь. Поэтому, блин, ко мне какие вещи. То есть я до сих пор не понимаю, а в чем... То есть, понимаете, сейчас найти свое место вот русскому человеку, особенно в эмиграции, особенно ну, в рамках того, что происходит, в рамках какого-то сочувствия, это просто уехать от эпицентра хуйни. То есть буквально дистанция решает. То есть чем дальше ты вот от этой хероты, тем лучше у тебя дела. Вот и все. Именно с моральным состоянием. То есть от тебя просто начинают отъебываться люди, которые буквально вокруг тебя. Знаете, моя одна из основных вещей в эмиграции, это то, что, ну, когда я с эмигрантами встречаюсь здесь, у нас, слава богу, если мы находим говорить о чем-то другом, но у нас общая беда, и хорошо, если мы эту общую беду в позитивном ключе в каком-то обсуждаем, что делать, какой-то следующий шаг или еще что-то, но я встречаюсь во многих случаях с такой реакцией, что ну вот там, или все такое, я виноват, а я не хочу обсуждать, кто виноват, я нихуя не сделал для войны. Я до сих пор помню этот первый день, когда я прочитал про вторжение, я в электричке ехал, блядь. То есть, что я делал для того, чтобы команда организовывал, помогал людям, записывал, блядь, шутил со сцены. Ну все, я виноват в этой войне. И я приехал, люди плакали. Люди, вот я до сих пор помню, я приезжаю в этот офис, у нас там много-много людей работало. И все люди сидят вот так вот и просто не знают, что делать, не знают, что делать. Все настолько в ахере, кто-то плачет, кто-то все это. И сразу начали уезжать, просто уезжать люди. И я считаю, что те, кто гнобят людей, которые уехали, они не особо понимают, что там 140 миллионов живет. Это очень много. И не все из 140 миллионов хотели. Многие просто хотели жить. Особенно те, вот ты не принимал участие в политике. Да, блядь, нет цели никакой принимать участие в политике. Никакой. Хочется заниматься чем хочешь. Я шутки хотел шутить. Мне нравится быть скрам-мастером. Вот чем я хотел заниматься. Какая в пизду политика, вот вы извините меня. Я не настолько, ну, глубоко в ней посажен. Ох, ребят, в общем, и меня действительно раздирает временами, потому что я очень редко вижу, где взвешенную позицию. И когда я вижу взвешенную позицию, я вижу там... Все русские там должны погибнуть. Я такой, привет, Гитлер. То есть удивительно, но Путин сделал то, что говорил. То есть он сказал, что за бугром все нацисты, все ненавидят русских. И последовательно сделал так, что, блядь, судя по интернету, это правда. Ну, то есть, ну, буквально все сыграли в игру Путина. Что он хотел, то и сделал. Я охуеваю временами. То есть, ну, для меня каждый человек, кто вот так вот говорит, он просто играет под дудку Владимира Владимировича. И временами у меня складывается впечатление, что он просто очень талантлив, этот Владимир Владимирович, по всем параметрам. Ну, вот, по параметрам выжигания ненависти. Он сказал, что там все будут, вот, то есть он просто пошел дезинфицировать, и все стали... буквально говорить, что вот русские отвратительные люди, и как нация, они должны это самое. Я читаю это просто, я в ахуе. Вот, но не, не все, не все. Но вы же знаете, что глаз все равно цепляется за такое, за самое резкое, за обобщение типа и все такое. И прочитал еще, кстати, про духовную штуку, ну вот к обобщению. Помните, у меня был «Кто такие мы?» И вот это поиск общности, когда ты, ну, у тебя любую общность, как бы как наказание тебя отсекают любую общность. Точнее, не как наказание, как момент попытки влияния на тебя. То есть тебе отказывают в возможности быть русским, например. То есть, ну, на тебя еще догружают вот эти обязанности. А из-за отвратительного поведения одного человека ты вынужден, ну, отвечать за всех, хотя один проебал. Ну, там много вопросов к этому, долгий разговор. В общем, ну, мы понимаем, что войну может остановить конкретно один человек в любую секунду. И все, для меня других аргументов не надо. Пока он не останавливает, он виноват. И, с другой стороны, я сижу здесь, и я, как русский, я из этой общности, я вынужден скрываться от нее, ну, более-менее. Ну, то есть не проявлять себя. Я понимаю, что сейчас нету никаких параметров, типа я не готов воевать со свою русскость, потому что это тупо. Потому что то, что сейчас происходит на Украине, оно все эти аргументы, все градации стирает, и нет смысла, пока продолжается война, вообще об этом говорить. Но я ее потерял. Я потерял общность своей семьи, она в разных местах стоит, мне от этого очень больно. Я потерял общность комедии, в которой был, хоть там было хоть немного у меня друзей, сейчас нас всех разбросало. Вот мы пытаемся зацепиться здесь, в этом Бухаре стендап-клубе за какие-то вещи. Я потерял общность свою как инженера, то есть меня не принимают на работу сейчас в европейские компании, поэтому мне надо куда-то дальше ехать, как можно дальше отсюда, потому что у этого нет перспектив в ближайшие лет 10. Вообще, то есть куда-то вверх развиваться по деньгам, по возможностям, по проектам, продуктам и так далее. Вот. Это все, о чем я думаю. Мне вот тоже нужно справляться. И главное, я здесь, вот в этой всей ситуации, я не хочу быть врагом себе. Я не хочу, чтобы эти параметры общности впитал в себя мой внутренний критик в результате и не стал меня гнобить вот этими параметрами, типа, ну, потому что ты русский, блядь, происходит все это. Нет, надо выгребать, сука. Я уже перестал, знаете, я такой, я умный человек, я когда меня спрашивают, кто ты, я говорю, я Мардвин, нахуй. Делайте с этим, что хотите. Мне удобно. Я Мардвин, жена чувашка, сын грузин. Вот так и живем. Так, я записываю сегодня этот подкаст днем, у меня движется солнце, поэтому вы смотрите в YouTube, то, возможно, изменение картинки прямо сейчас, когда идет склейка, у меня по полчаса записывает камера. Да, ребята, которые слушают этот подкаст, я буду грузить оптом все записи, аудио в обычные подкасты, извините меня, пожалуйста. Вот у меня просто руки не дошли, руки опустились от всего этого, и мне нужно было работать. Еще болезнь. Я, по-моему, переболел ковидом все-таки, потому что у меня в определенный момент исчезли запахи и вкусы. Но в этот раз было такое быстрое. То есть в основном я ухаживал за женой. Сын принес из школы что-то такое, ну вот принес. Бывает такое. Когда у вас ребенок, он в основном приносит. То есть здесь нет полной закрытости. Какие еще новости? Ну, у нас пришла пора получать ВНЖ в Грузии. Сейчас пойдем через ребенка. То есть там через школу дают ребенку справку, через школу идешь, а потом прикрепляешься к нему как родитель. Это гораздо более простой путь, нежели идти через ИП. Через ИП сейчас в Грузии не дают статистически, но очень малый процент соглашений. Плюс, если ты коротко живешь в Грузии, тоже ВНЖ трудно получить. Вот мы уже полгода у меня жена с ребенком, больше 7 месяцев я здесь живу, и вот пришла пора получать. В общем, пишут, что этот процесс гораздо более результативный, нежели процесс по этому, по ИП. Окей, два раза одно и то же сказал. Это из последних вещей. Зачем нужно ВНЖ? Для того, чтобы нормально въезжать-выезжать из Грузии и для того, чтобы здесь ходить в посольство. То есть здесь принимают посольство в основном по рабочим визам, кто-то выдает, но большинство посольств, если тебе нужно от них что-то, тебе нужно ВНЖ, как гражданин Грузии, чтобы тебе оказали услуги вообще. Поэтому пойду получать. Из бытовых просто нечего сказать. В Грузии все нормально. Мне охеренно нравится эта зима, где у меня сейчас солнце. Я не видел такого в России никогда. И, наверное, нужно менять место жительства, чтобы быть благодарным чему-то. Вот. Все еще отличная еда, все еще чудесное мясо, все еще прекрасные люди, с которыми я общаюсь. Ну, блин, я вот неделями не выхожу из дома. Вот что я смотрю. Немножко про игры. Я продолжаю играть в Deep Rock Galaxy. Мне почему-то очень нравится бегать дворфом, рыть минералы, стрелять в каких-то жуков. Меня это просто отвлекает нахрен. Естественно, она пытается засосать меня побольше, там давая мне какие-то дейли миссии, викли миссии. Но я борюсь. В Apex практически не играю. Там во вторник пишут, будет, а вы вторник это будет как раз 14 февраля, да? Блядь, завтра 14 февраля. Это выйдет же в 14 февраля, день всех влюблю. О, сука, надо же что-то купить. Ёбаный насос. Да господи, когда у меня это появится? Вот мне 45 лет, я вообще не чую праздника. Это вот что такое? Там же на меня завтра такие глаза будут. Ну, блядь, где? Надо сегодня выходить, идти покупать. Забыл. Про Apex не забыл, как вы видите. А тут сопоставил, блядь. Илья, как ты вспомнил, что 14 февраля? Наверное, ты влюблен? Да нет, у Apex'а патч выходит. И тут я сопоставил, что мне, может быть, ачивку дадут за день влюбленных. Блять, спасибо Апексу, что я могу сказать, за то, что напоминает мне, что хоть что-то надо сделать в жизни. Вот, и вышло, все сейчас говорят про Хогвартс Легаси, это игра про Гарри Поттера. У меня проблема с Гарри Поттером, с тем, что у меня эта вселенная не захватывает вообще. Я с благодарностью к ней отношусь, моя дочь очень сильно любит Гарри Поттера и все, что с ним связано. У нее есть даже кулончик в виде вот этого летучего из квиддича штуки, вот этой вот, который ловил Гарри Поттер там в фильмах. Я читал все книги про Гарри Поттера, я слушал все книги по Гарри Поттеру в машине. Я смотрел все фильмы про Гарри Поттера. Ну, так, последний уже практически не смотрел. И мне они даже понравились. Но я до сих пор не понимаю, почему у меня нет вообще никакого желания играть в Гарри... в Хогвартс Легаси. Ну, то есть ноль, понимаете, зеро. То есть я могу ее купить, она вот передо мной стоит, и я такой, нет. Ну, хорошо. Пусть это пройдет мимо меня. Я надеюсь, что когда-нибудь я на чем-нибудь отмерзну, на какой-нибудь игре. Мне вот нравится, кстати, как Егор Александров играет там в инди-игры на своем компе. Подписывайтесь на его канал с подкастами. Крайний подкаст. Я использую, знаете, слово «крайний» как суеверный человек, потому что я очень люблю моноподкасты. Мне нравится, когда люди, с которыми я знаком, которые меня окружают, которые умеют разговаривать. Егор умеет рассказывать. Он хорошо думает и пишет. Вот. Они начинают делать что-то. Я все мечтаю, чтобы Саша Гришаев начал просто ворчать на жизнь в микрофон когда-нибудь. Без причин. Но надеюсь, это произойдет. И вот мне нравится. Вот, ну, короче, я слушаю моноподкасты. Для меня это приятно. Я не знаю, почему. И вот Егор начал записывать, и я молюсь, чтобы он не остановился. Вот. Я прекрасно понимаю, временами это задалбывает, временами ты говоришь, а зачем мне это вообще все? Но вот этот вот процесс, он, наверное, тебя и тащит. И немножко про стендап, и, наверное, про переезд сразу. Я вчера обнаружил, что и Драк Мирзализаде, я напоминаю, что, ну, вот это вот Грузия, это проблема Грузии, наверное. Ну, блин, это не проблема Грузии, это наша проблема. И Драка не пустили сюда на 4-й год пребывания здесь, в Грузии. То есть, вот понимаете, да, как? Я не готов это оценивать. Он уехал в Польшу и, съездив в Буэнос-Айрес, это в Аргентину, я так понял по его интервью в Буэнос-Айресе на испанском языке, я читал в газете, там тоже про мигрантов из России рассказывают, ему там приглянулось. В общем, в целом показалось ничего так. Я прекрасно понимаю, потому что у меня сейчас основная проблема – это гражданство, потому что я прекрасно понимаю свои недостатки, я ощутил их сполна в Грузии все недостатки с красным паспортом жития. Ну, то есть с ним все в порядке, пока ты в России. Вот. За пределами России с ним все очень не в порядке. И действительно, текущее предложение, идея паспорта за 4 года, она интересна. И я продолжаю читать, я вижу, что там есть стендап, но он не так сильно развит, как везде, но есть. То есть там люди находят какую-то творческую отдушину, творческий выход. Я посмотрел на испанский язык, он показался мне прикольным. Он достаточно сильно похож на английский, но на английском я как худо-бедно разговариваю. Вот, соответственно, смогу разговаривать на испанском. Ну и гонять его туда-сюда тоже прикол. Ну, в общем, я подумал, почему бы нет. Я уже говорил, что я буду подаваться везде и делать везде, но если ты снаружи Америки подаешься на свою первую американскую визу, и особенно на нетуристическую, на непростую, там процедура идет год, ну, полтора-два года. И судя по тому, что происходит в Грузии здесь для, ну... Короче, если ты сидишь тихо, блядь, ты в любой стране просидишь тихо, включая Россию, окей? Ну, просто как-то там приспособишься. Но я там не сильно тихий человек, вы видите, да, по этим подкастам. Ну, не сильно, конечно, популярный и все такое, но я хотел бы просто избавиться от этого. Блять, ну как так получилось, что гражданство – это гнет? То, понимаете, я же из всей вот этой палитры новостей из России, я же тоже в основном реагирую на то, что ко мне относится. Я понимаю, что эти заявления в большинстве случаев, они делаются для того, чтобы я среагировал. То есть вот последние заявления, типа всех, кто хает страницы, их расстреливать. Понятно, это тупой, ты их достань сперва из-за границы, а потом подумай, что с ними делать. Вот. Или, например, лишать гражданства. Это легко. Вот. Ну, как практика показала, процесс следующим образом. Ты просто подал неправильные документы. То есть просто мой паспорт СССР, который я менял на российский, мне просто скажут, а он действительно был. Или там, ну, если вы не знали, то в паспорте нельзя ставить никаких отметок рукой. А там трудно доказать, что тебе, например, поставили отметку о рождении ребенка в паспортном столе, потому что она ставится рукой паспортиста. Вот. А там попробуй докажи. В общем, в любой момент твой документ может быть просто незаконным. И получение гражданства России тоже незаконно и все такое. И я это вижу, и меня это... То есть для меня риск, и меня складывают. То есть все, что говорят, мы отберем гражданство, мы отберем недвижимость, мы отберем все... Ну, короче, возвращайтесь к нам, мы вас только посадим. Вот, мы вас только убьем на фронт, послав. Я понимаю, что это все такой тупой развод в стиле подворотни, вот, но от этого мне я меньше не дергаюсь, хорошо? Ну, то есть я выбираю из потока вот такие новости, сижу такой, да ёб твою мать. Пусть даже это буквально говоря, пизданул кто-то. Вот, ну, вот самое подходящее слово для этого. Вот я все равно сижу такой час и думаю, да ёб твою мать, ну почему его никто не заткнул? Почему нет? Вот, то есть там сейчас, понимаете, противовеса нет, и все это просто по наклонной катится, потому что, ну, как бы тормоза сознательно убрали вот для всего этого дерьма. Окей. На этом фоне очень смешно выглядит. Ну, не то, что смешно, я понимаю, там, вот смотрите, есть Вологда, да, Вологодская область, у них там бизнеса нет, это, ну, просто такой старый, небольшой город, там есть Череповец, в котором металлургический комбинат, потому что там рядом залежи железной руды, это в области он находится, это вот такое гигантское производство, это прям город промышленный, супер, а Вологда небольшой город. И оттуда окончательно уехала вот эта компания, про которую много говорили, она Playtrix, по-моему, называлась, да, огромная корпорация. И, в принципе, она довольно сильно кормила город, там многие на ней сделали деньги. Ну, посмотрите, у этого, опять забыл, Парфенова, у Парфенова было с ними интервью, когда они уже в Дублине сидели, рассказывали что-то, у них там было здание в Вологде. Я так понимаю, его больше нет. Они просто уехали, и выяснилось, что денег в Вологде нет, и теперь Вологда предлагает всем, кто вернулся, однократный бонус в размере, приколитесь, 20, ну, примерно 25 тысяч рублей. А для понимания ситуации, билет, ну, вообще, это стоимость проезда из Тбилиси в Вологду. Ну, то есть они билет обратный окупают. Я понимаю, что если тебе, жителю Вологды, которому не надо никуда ехать, и которому зарплата, тебе говорят 25 тысяч рублей, ты говоришь, охуеть, блядь. Конечно, елки-палки, 25 штук я бы взял. Но я и так здесь, блин. Как бы мне уехать, а потом вернуться? Мне нужна эта штука. Я думаю, что там по паре подложных билетов все-таки сделают. Вот. Мне Вологда нравится. Я был в Вологде. Там прекрасный бар, в котором я выступал. И люди там хорошие, которые меня принимали. Я просто не буду говорить имена. Блять, я не знаю, куда это приведет. В общем, все там было нормально со мной. И совершенно прекрасная речка Вологда. И вот эта вот набережная, по которой там маленький парк. Такой все миниатюрное, клевое, такое замечательное. Вот. И там, безусловно, неплохо жить, если тебе не нужен большой город. Очень приятно. Вот. Но вот с уездом вот этих вот айтишников там же просто стало ничего. Ну ничего. Вот буквально. То есть никто даже не понимал, насколько это важно. Ну вот просто, что они там есть. Что вот эти люди, они приносят деньги и разносят. То, ну... Я временами думаю, из чего состоит моя жизнь, как временами. Блять, каждую неделю я это озвучиваю. Не кокетничай, а люди тебя все-таки слушают. Принесут тебе еще в комменты там, да ты что, охуел, что ли, блядь, временами. Как часы, сука, каждую неделю. Вот. Я думаю, из чего состоит моя жизнь. И мне кажется, что вот временами ты просто смотришь на эти 25 тысяч и думаешь... Блять, вот настолько безнадежно все, да, ребят? Ну, просто вот 25 тысяч прям. Я понимаю, там давали бы гектар земли или что-нибудь еще. Нет, сука, 25 тысяч. Два раза в магазин сходить за нехуй. 25 тысяч на билет и 7 миллионов, или сколько там, автомобиль за смерть на войне. Вот, вот что ты получишь. Это билет на розыгрыш автомобиля. Вот что я бы назвал это. Окей, ребят. Сижу, думаю, у меня сейчас очень странно проходят вещи. Да, было землетрясение. Здесь многие откликнулись, дело в том, что здесь есть землетрясение. Это вот одна из больших новостей для меня. Довольно крупное землетрясение, скажем так, ощутимое в Тбилиси, когда дома качались, было прямо перед моим приездом в июне или в начале июля прошлого года. Сейчас, ну, очень сильно в Турции, вы видите, там огромное количество разрушений, очень сильно сочувствую людям, и тряхнуло в Батуми. Сейчас здесь есть точка, вот примерно, ну, недалеко от Черного моря, где там довольно часто бывают землетрясения, и это очень страшно, как я понял, потому что я, честно говоря, просыпаюсь, и меня, ну, короче, бывает такое, мутит. Хотя до сюда они доходят очень так слабо. Ну, буквально никто их не замечает. Меня вот ночью той мутило прям, я не мог, и вот проснулся. Я связываю это с землетрясением, может быть, и не было ничего, может, мне показалось тоже. Такое может быть, в общем, все такое. Ну и столкнулся с медициной. Дело в том, что здесь... довольно трудно вызвать скорую государственную, потому что нужно, чтобы ты прям помирал. Буквально помираешь, то есть температура плюс 80, там ноги оторвало тебе уже, кровь вся вытекла, вот примерно скорая приедет. Надо теперь озаботиться тем, что я до сих пор страховку не покупал, потому что у меня налом все покрывалось. Точно так же здесь в кругу нашли врача детского, который там за ребенком теперь смотрит. Но нужно подписываться на тбилисского семейного врача, чтобы иметь... Здесь терапевт называется семейный врач. Вот теперь нужно покупать страховку на всех, чтобы можно было ходить к нему. И, в общем, эта практика показала, потому что там, когда плюс 40 у твоего партнера... и ты не знаешь, что делать, это, в общем-то, страшно, когда тебе, ну, говорят по телефону, что скорая не приедет. Ваш терапевт кто? И ты такой, а я хуй знает. Вот кто. Не спрашивал у судьбы, кто мой терапевт. Вот. Ну, стараюсь вот, по крайней мере, эту часть моей жизни тоже как-то формализовать. Окей. Такие новости. Я пытаюсь действительно сохранить себя, договориться, не договориться. Ну, блядь, но это что же я, мой внутренний критик? Значит, мне нужно договариваться с собой и тренировать себя, не гнобить себя. То есть, представляете себе, вот, например, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, и у них коллективная психологическая проблема в отношениях, то есть кто-то кого-то перевесил и все такое. Я вообще не представляю вот эту троицу, но вот живу в таком формате. Короче, я начну сейчас, я заказал и делаю шорты из своих выступлений. Я хочу научиться делать шорты, и я хочу научиться их размещать, понять, как они работают, все такое, поэтому не обессудьте, ладно? Я буквально записываю какие-то вещи. У меня есть еще планы позаписывать действительно каких-то дополнительных штукей, каких-то дополнительных выпусков, которые я хочу сделать. Все так же стоят планы выступать, но я сейчас не выступаю со стендапом в принципе, и потому что болею, и я не назову полтора раза в неделю каким-то выступлением. Это просто какое-то поддержание эго больше, чем запись чего-нибудь. Ну, оно просто так. Сейчас. Я действительно сейчас опять чатик тбилисского стендапа, ну вот я приехал, там было уже больше 10 человек, и кто-то не успевал, было плохо, сейчас больше 100. Вот. И открытых микрофонов не прибавилось. Наверное, надо организовывать свои. Ну, какой выход? Потому что я не хочу снижать темп. Это мое guilty pleasure. Я так... Люблю этот мой творческий выход. Вот. Также поснимать еще все есть планы. И больше того, сейчас вот с работой с внутренним критиком, у меня как будто с плеч какие-то камни падают. Я такой, можно и тем заняться, можно и этим. Но в основном я стараюсь применить их пока к работе, потому что я понимаю, что это мой единственный шанс уехать далеко с чем-то. Вот больше работая, больше получая сертификатов, больше выполняя заданий. Но эту часть тоже надо балансировать. И... Скорее всего, там будут съемки. В марте я точно совершенно буду в Батуми. И на... я постараюсь не выезжать из Тбилиси до того момента, когда я не получу ВНЖ. Я хочу съездить в Армению, я хочу съездить еще куда-нибудь, но пока нет никакой возможности, буду в Грузии. Я просто хочу, чтобы меня гарантированно обратно пустили. С ВНЖ гарантированно пускают. И... ну, более гарантированно, то есть, чем без него. Вот. А там дальше мы уже поговорили. Вполне возможно, есть такой не нулевой шанс, что я буду сниматься в следующем, ну, в каком-то из следующих пулов стендапа для коммиграции. Но пока у меня не придумывается и не идет ни одного шоу в Бухаре, в стендап-клубе, я Бухари, правильно, нет ударения в грузинском языке. Вот. И пытаюсь сделать. В общем, пью чаи, вылечиваюсь. Вы там не болеете. Короче, кроме того, что не болеете, ребят, давайте, как обычно, я желаю вам никого не убить и самим не умереть. Вот. Это базовые вещи, понимаете? Вот с остальным будем работать. Только потому, что на прошлой неделе я ничего из этого не сделал, я могу... у меня есть шанс заниматься собой, лечить себя, выздоравливать и душевно, и физически, и все такое, чего вам соответствует. Если, ребят, смотрите, но кроме этого, если вы запоролись чувство вины, подумайте, не принесли ли ее вам. То есть нет ли добрых людей, которые вам непрерывно что-то навязывают? Они, может быть, вам навязывают... И если вам кто-то навязывает смерть в любом виде, иди умри за это, иди умри за то, говорите спасибо большое, не надо. Цель моей жизни не смерть. Цель моей жизни – производство чего-то важного. Не знай чего, не знаю чего, но точно смерть – это не цель. Не вот эта хуйня. Это слишком просто, понимаете? Это слишком просто. Это некрасиво, это не камильфо. И вообще не нужно к этому стремиться. Это не на стиле. Ну вот, понимаете, то есть, если у вас нет никаких каких-то доводов, просто подумайте, что это как-то просто. Понимаете, там простой выход. Мы там люди творческие, нам нужно посложнее что-нибудь, нам нужно там решать проблемы, какие-то вещи, получать удовольствие в конце концов, любить красивых женщин, пить вкусное вино, Вот такие вещи какие-то делать. Не воевать, не убивать, не быть мертвым. Успейте, Господи. Ну, не убить, надеюсь. Помирять все успеем. Давайте до этого момента сделаем что-нибудь важное хотя бы для себя. Ну, по крайней мере, не участие. Я понимаю, что за неучастие там все такое, просто очень многие люди хотели бы, чтобы вы решили их проблемы. Или говорят, что вы виноваты в их проблемах. Возможно. Но создание проблемы и ее решение могут быть двумя разными путями. И двумя разными процессами. Не все люди, которые создали какую-то проблему, могут ее потом решить. Далеко не все. И это тоже не ваше дело убирать все дерьмо в жизни, которое случилось в том числе с вами при вашем присутствии. Вы можете сказать так, вот просто поднять бокал, сказать: «Удачи вам, ребята! Удачи, блядь, в этой хуйне, которую вы сами и натворили!» И съебаться. Это нормально. Помните, есть и другие дела, кроме невыносимой хуйни. Есть и другие. Давайте, не убейте себя, не умрите сами. С вами был Илья Якямсев. Если что, через неделю встретимся, поздороваемся. Вы скажете: ну, блядь, смог я провести эту неделю нормально. Давайте, пока.